добрый вечер. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит памятное мероприятие в честь первого мэра города Анатолия Собчака. Ему сегодня исполнилось бы 80 лет. Демократы первой волны мы вспоминаем с его коллегой по первому съезду народных депутатов СССР Михаилом Бочаровым. Добрый вечер, Михаил Александрович.
Добрый вечер.
Когда вы познакомились с Анатолием Александровичем, когда вы его увидели и когда вы выделили среди других ваших коллег-депутатов Союза?
Ну, познакомились как раз уже после выборов, потому что практически народные депутаты СССР друг друга мало знали. Практически никого никто не знал. А когда уже избрали, и самое главное нас депутатами, и самое главное, когда были выборы в Верховный Совет, вот здесь, конечно, уже мы практически знали все друг друга. И так получилось, что и меня избрали в Верховный Совет СССР, и Анатолия Собчака избрали. Дальше это просто удивительно, что какая-то собралась группа, я думаю, очень сильных депутатов, которые в конечном итоге преобразовалась в межрегиональную депутатскую группу. Если посмотреть состав межрегиональной депутатской группы, то, естественно, близко даже сравнить с сегодняшними депутатами Государственной Думы просто невозможно. Это были выдающиеся люди. И яркой звездой был в то время, в наше время, это был, конечно, Собчак.
Он младше всех, кроме, наверное, Мурашова был.
Младше. Да, Мурашов.
Среди, я имею в виду, сопредседателей.
Да.
И Ельцин старше был.
Не, Мурашов, он даже не сопредседатель. Мурашов был у нас...
Исполнительный секретарь.
Не, координатор назывался.
Да, да,
ну,
да.
Но это типа ответственный секретаря.
Да.
Он нас собирал, обзванивал нас.
Повестку дня составлял.
Да, да, да. А вот эти яркие личности, предположим, как Попов, Афанасьев, Собчак, в какой-то степени Травкин, ну, здесь уже Сахаров уже начал активно, очень активно работать в нашей группе, в межрегиональной группе. То есть у нас был координационный совет. Координационный совет – это было примерно, если моя память не изменяет, 17 человек. В том числе там был и Анатолий Собчак. Незаурядная личность. Так же, как и Афанасьев, так же, как и Попов. В те времена это настолько яркие фигуры были, к ним можно по-разному относиться, в том числе и ко мне. Естественно. Но то, что это были очень талантливые и способные политические, я подчеркиваю здесь, деятели государства, причем государство в то время СССР, не надо забывать, что это даже не Россия была. Мы были депутатами СССР.
Конечно, 15 республик послали своих депутатов.
Да.
Конечно.
Да.
15 стран.
И вот из большого количества и как депутатов, и как члена Верховного Совета, я скажу, что Собчак выделялся, как говорят, звезда первой величины. Я говорю, несколько человек, которые были действительно довольно-таки известные населению, депутатскому корпусу, и это время, наверное, и для Собчака, и для каждого из нас было самым заметным в нашей жизни.
Да, конечно.
И я не думаю, что даже будучи Собчак мэром Санкт-Петербурга...
Потом член Совета Федерации, он был народный депутат. Еще был Ленсовета.
Да, Ленсовета. Но я не думаю, что все-таки самая вот блестящая пора, хоть она и довольно-таки короткая была, но тем не менее, в жизни человека, и в том числе, мне кажется, в его жизни, это все-таки была деятельность в Верховном Совете СССР. И деятельность в межрегиональной депутатской группе. как бы к ней ни относились тоже, но в ней были действительно собраны талантливые люди во всех смыслах этого слова.
Конечно, это можно сравнить с конвентом эпохи Французской революции, куда попали такие депутаты, как, например, Робеспьер, кто бы его знал, бедного адвоката из города Аррас, он стал диктатором всей Франции.
Абсолютно правильно.
Да. То есть тут звезды зажигались прямо на трибуне в Кремлевском дворце съездов.
Да.
Политические звезды первой величины.
Первой величины. Почему здесь уже прошло все-таки 89-й год.
На будущий год будет 30 лет.
На будущий год 30 лет. Вот действительно, сейчас мы смотрим и фотографии, и, так сказать, лица.
И хроника.
Хронику. И вот 30 лет, действительно, они прошли как будто как один день. И если закроешь глаза, я, например, так сказать, я могу с закрытыми глазами вспомнить лица, в том числе и Собчака, настолько не врезались в память, его улыбка, его глаза, его некоторые фразы. Он был, проявил себя как великолепный оратор. Он блестяще говорил, он мог убедить, независимо от того, что он прав или не прав, он высказывал свою точку зрения, и он мог убедить, я скажу, очень большую аудиторию. И спорить с ним, с какими-то либо противоположными фактами, или какими-то, так сказать, в том числе и знаниями, было очень сложно, практически невозможно.
То есть, выражаясь словами Афанасьева, он мог переубедить вот то агрессивно послушное большинство, которое заседало в зале.
Вы знаете, вероятно, это агрессивно послушное большинство переубедить было невозможно, это раз.
Ну, имею в виду, что он мог на него как-то воздействовать.
Настолько влияние сильное, что вот эта масса, остальная масса, значит, из всех республик, особенно не члены Верховного Совета, а депутаты на съездах, потому что надо это разделить на две части. Верховный Совет – это постоянно работающие, а съезд народных депутатов собирались все. Я скажу, влияние его было колоссальное, выступление его. Так же, как хоть и топали, и хлопали на выступление, предположим, того же Сахарова. Вот. Но все не отрывались от телевизора, когда смотрели, вот это уникальное было зрелище, и особенно когда выступали вот те лица, которых я назвал, в том числе Анатолий Собчак. Конечно, мне очень жалко, что эта сильная политическая, повторяю, фигура так рано ушла из жизни.
Сейчас с нами на связь вышла наш САПКОР в северной столице Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте.
Да, здрасте. Как земляки почтили память своего первого мэра?
Ну, вообще-то скромно почтили. Было, ну, была, собрались на кладбище человек 30, были вдова, была дочь, был губернатор, но Владимир Путин, хотя накануне он вроде как строго спросил губернатора, как он готовится к юбилею, вот, но сам он не приехал, однако. Вот. Так что, в общем, я бы сказала, весьма скромно. Более того, сегодня такое печальное известие пришло, что Европейский университет, у истоков которого стоял Собчак, он лишился своего здания, замечательного дворца Кушелева Безбородка на Гагаринской улице. Так что, в общем, можно сказать, что вот, как бы дело Собчака в какой-то степени разрушается.
А какие у вас личные остались воспоминания от Анатолия Александровича?
Ну, вы знаете, личные очень хорошие. И вот как раз я сегодня думала о нем, вспоминала о нем. И я подумала, что, знаете, есть, ну как, видимо, всякий большой человек, да, он существует в нескольких таких измерениях. Есть, так сказать, исторический Анатолий Собчак, вот, который сделал то-то и то-то, какие-то факты, а есть миф о Собчаке, да. И, конечно же, я себя ловлю на том, что много лет я, наверное, жила, как и многие, с мифом о Собчаке. В частности, например, с тем мифом о том, что именно он, вот благодаря его усилиям, город получил свое прежнее название Петербург. Но уже потом я узнала, в общем, не так давно, я узнала, что это совсем не так, что как раз Собчак был против. Вот, и он сопротивлялся до последнего момента. И я помню очень хорошо момент, когда на открытии памятной доски Бродского на доме в Мурузе, да, он тоже пришел, и как-то все же было очень просто. Там, если была охрана, то ее вообще даже было как-то незаметно. Он стоял вот в толпе на проезжей части, на тротуаре, теснился народ. И я оказалась совсем рядом и сказала ему так тепло, что вот большое спасибо вам за то, что вы вернули городу его настоящее имя. Мне теперь это немножко смешно. Я помню также его на всяких презентациях, на культурных событиях. Вот помню в лавке писателя, как он стоит, говорит какую-то речь. В руках у него бокал шампанского, как будто он родился с этим бокалом, да. Все это было так естественно, так хорошо. Вообще Собчак поражал, знаете, нас тогда, мне кажется, мы совершенно не видели таких руководителей и публичных людей. И это было очень важно, когда вдруг человек мог выйти на сцену и после вот этих брежневско-устиновских, да, вот этих косноязычных звуков, вдруг мы слышали эту невероятно умную, невероятно энергичную, блестящую речь. Я думаю, что это было как-то психологически очень важно, чтобы люди это слышали и могли поверить в то, что свобода действительно существует, что у нас есть совершенно другое будущее, что вот мы на пороге другой страны стоим. Так что вот для меня Собчак, знаете, это было важно, потому что, наверное, естественно, мы сейчас понимаем, что, например, Александр Невский совсем не тот святой Александр Невский, которого мы видим на иконах, да, но действие иконы тоже очень важно. И вот Собчак как икона, как миф, мне кажется, она была очень важна для, ну, просто построения новой России. Потому что, ну, не одними делами, вот не хлебом единым. Мы все знаем, как он много сделал, да, когда город там стоял вот на пороге буквально голода и нехватки всего. Мы знаем, как он себя замечательно вел вот во время путча. Но вот этот миф о замечательном мэре, хотя сейчас очень много критики мы слышим в его адрес, и, вероятно, справедливый. Вот. Но я думаю, что вот эта икона Собчака, этот миф, он был для нас все-таки очень важен, и я за ему благодарна за то, что он смог создать этот образ новой жизни, образ будущего, как раз того самого, которого теперь у нас совершенно нет.
Да, раз вы вспомнили про Бродского, существует еще тоже легенда, что он успел его пригласить вернуться в Ленинград, ну то есть уже в Санкт-Петербург. Вы верите тоже в это?
Ну, вы знаете, я, да, вы очень хорошо это вспомнили, потому что я, да, я была потрясена, вот, по крайней мере, этот слух пронесся. Ну, в общем, я как бы вполне верю, что такие переговоры могли быть. Более того, я написала тогда цикл на возможный приезд Бродского, цикл стихов, вот. И он там во всяких тоже сборниках и книгах есть. И потому что меня действительно это потрясло. Вот то, что даже эта легенда, понимаете, даже неважно, опять же, о чем я говорю, неважно, было это на самом деле или нет. Но в эту легенду абсолютно верится, потому что это очень, очень как-то согласуется с тем образом Собчака, который мы знаем. И то, что действительно тогда... Самый главный пафос для меня тех времен — это то, что к нам возвращалась нормальная жизнь и связь с той Россией, с которой мы эту связь потеряли давным-давно, потеряли насильственным и кровавым образом. И самый образ вот такого человека, высокообразованного, хорошо говорящего, светского, на котором костюм сидит не как на корове седло, да, который как-то вот, ну, который выглядит европейцем, да, вот этот самый образ этого человека как бы возвращал нас тоже в семью европейских народов. Вот из-за положения изгоев этих, да, мы делались тоже равными, мы делались тоже европейцами, мы получали надежду, как оказалось, призрачную, что все-таки вот не все потеряно. И вот как связь с Серебряным веком, вот все читали тогда поэтов Серебряного века, да, все читали Бродского, в машинописи и так далее. Это было страшно важно. Поэтому, конечно, этот миф, о котором вы вспомнили, а может быть и факт, он очень естественным выглядит, когда думаешь об Анатолии Собчаке.
Спасибо большое. Это была Татьяна Вольская, наш совкор в северной столице. Вспоминала и о своем знакомстве с Анатолием Александровичем, и о сегодняшних торжествах. Как вам кажется, достаточно ли большой масштаб вообще? Не стоило ли, может быть, какой-то сделать специальный телецикл? Потому что я видел только сюжеты в новостях, не более того. Вот когда было 75 лет, и даже 70 лет побольше показывали Собчака по телевизору.
Да, в первые годы, я имею в виду после 2000-х годов сразу, о Собчаке больше было слышно, больше говорили. Говорили по-разному. Но фигура и в то время, она и сегодня, по крайней мере, остается очень заметная. Я сожалею, что по истечениям определенного времени те люди, которые сделали для страны достаточно многое, о них почему-то забывают. И забывают достаточно быстро. Поэтому я считаю, что все-таки не обязательно ждать следующего юбилея, там 90 лет, предположим, или там 85 лет. В данном случае Собчака. Для истории нужно сохранить, в том числе и воспоминания, потому что время в определенной степени, пока еще не окончательно, но расставляет свои точки в историческом таком плане и дает свою оценку, именно время, свою оценку деятельности того или иного человека, того или иного государственного деятеля, которым, несомненно, являлся Собчак. Поэтому я считаю, возможны такие варианты и необходимы для истории, для памяти, для первых шагов, ну, назовем так, новой России.
Да, но повторяется известная пушкинская мудрость, что живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Из Бориса Годунова. Давайте послушаем Сергея Борисовича Станкевича, ныне эксперта фонда Анатолия Собчака, о его знакомстве с Анатолием Александровичем. Давайте послушаем.
Познакомились мы с ним на съезде народных депутатов. Он был уже сложившимся человеком. Я был молодым, мне было 35 лет, а он был сложившимся профессионалом, юристом, человеком уже с полностью сформированными взглядами. Ему было где-то так 52 года примерно, насколько я помню. И, конечно, он произвел яркое впечатление, потому что он был энциклопедически образован и блестяще владел вот таким юридическим адвокатским языком, который был немедленно востребован в этих парламентских дебатах. Когда пришло множество народу, которое трудом формулировало свои мысли и которое, в общем-то, о праве имело достаточно отдаленное представление. И, конечно, Собчак тут же выделился. Ну, а близко мы познакомились и даже стали друзьями в то время, когда Собчак возглавил созданную съездом народных депутатов комиссию по расследованию трагических событий в Тбилиси 1989 года. Весной 1989 года подразделениями Советской армии были разогнаны насильственно митинги в центре Тбилиси, и погибло не менее 16 человек, в основном женщины. И комиссия съезда народных депутатов была создана для расследования этих трагических событий. Возглавил комиссию как раз юрист Анатолий Собчак. За это назначение проголосовало большинство съезда, где были, кстати, коммунисты, во многом потому, что к тому времени он завоевал авторитет как юрист, который не поступается правом в угоду политической целесообразности. Я вошел в состав комиссии и был его заместителем в этой комиссии. И вот тогда мы, конечно, серьезно сблизились, и я могу считать себя его другом.
Да, вот какую роль сыграл Анатолий Александрович в расследовании событий в Тбилиси?
Ну, это было...
Памятник же ему стоит сейчас в столице Грузии.
Это было серьезное расследование.
Достаточно серьезное.
Значит, и многие восприняли его в штыки. Некоторые депутаты, да и не только депутаты, поддержали его. Значит, это расследование принципиально показало в том числе и ситуацию в целом в обществе. Почему? Потому что военные, прежде всего, они, конечно, были категорически против этих выводов.
Родионов значит, тогда был народный депутат СССР.
Значит, Родионов, он был в событиях в Тбилиси, он был командующий, по-моему, Закавказским военным округом.
Конечно.
Вот. И в конечном итоге и комиссия, и Собчак обвиняли прежде всего Родионова. Потому что, насколько я помню, комиссия сделала... Я не был членом комиссии и детально не вникал в эти вещи. Потому что я все-таки больше занимался чисто экономическими проблемами, чисто организационными проблемами. И вот этот блок для меня был малоинтересен. Хотя с Родионовым я неоднократно на эту тему говорил. Родионов мне рассказывал несколько другие выводы по комиссии. Вот. К сожалению, тоже Родионова уже нет в живых. Значит, я абсолютно уверен, что Родионов исключительно порядочный, честный человек, хотя были определенные обвинения в его адрес. Я его знал очень хорошо, значит, и в те времена, и, соответственно, после, даже он когда был небольшое время министром обороны. Вот. У меня остались о нем исключительно светлые воспоминания. Но комиссия, я думаю, что это все-таки больше политический вопрос был с точки зрения событий в Тбилиси. И, честно говоря, я не хотел бы давать какой-то либо оценки, в том числе выводов этой комиссии. Это очень непростая вещь. И я думаю, на выводы этой комиссии, ну, до сих пор могут вызывать определенные вопросы. Еще раз повторяю, что я не входил, так сказать, в детали деятельности, но это, кстати, было действительно для Собчака, ну, будем так сказать, одно из крупнейших его дел в Верховном Совете. Это действительно, это затрагивало очень многих. Это отношение было таких закрытых, что ли, раскрытие закрытых тем, потому что о тех событиях, тбилисских событиях, так же, как и поднимался вопрос о пакте Риббентропа-Молотова.
Да, о Катыни.
Да. Вот эти вопросы, они поднимались уже как раз вот такие очень непростые вопросы, очень сложные вопросы. Они охватывали целый спектр не только деятельности руководителей и в целом правительств государств, потому что здесь связано было из Германии, из Польши, из СССР. Значит, и действительно, Собчак с точки зрения именно юриста, а он блестящий, я нисколько не сомневаюсь, он блестящий был юрист и блестяще владел языком именно юридическим, да и не только юридическим. Я повторяю, что он был достаточно яркий оратор и мог подкрепить юридическими терминами и обосновать то, о чем он говорил. Еще раз повторяю, по-разному к нему можно относиться, но в любом случае, не только у друзей, но и многих противников, он вызывал уважение к себе.
Давайте послушаем еще одно мнение Сергея Станкевича, которое характеризует Анатолия Александровича как российского политика европейского уровня.
Так складывается история человечества, что каждая эпоха, она востребует героев определенного типа, лидеров определенного типа. Вот революционная эпоха конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века в России, она востребовала таких людей, которых очень ярко воплощал Анатолий Александрович Собчак. Он был лидер, трибун и яркий, умный, хорошо образованный, интеллигентный политик, который последовательно шел к той цели, которая ему казалась правильной. То есть это был классический политик, с одной стороны, революционной эпохи, а с другой стороны, это было уникальное явление, он был европейский политик в России. И все, что можно сказать о Собчаке одной фразой, это судьба европейца в России. Он даже имел такую неформальную кличку в узком кругу друзей – европеец. Так мы его называли, потому что он любил ссылаться на пример Европы. Вот во всех наших дебатах о том, как нужно устроить российскую жизнь, он часто говорил, а вот в Европе это решается так-то, а вот европейский опыт, он такой-то. И вот это его любовь к Европе, но она не была слепой, она была вполне такой профессиональной и критической, но он мечтал искренне увидеть Россию по-настоящему европейской страной, не одинаковой с другими европейскими странами, а отдельной какой-то особой, может быть, Европой, но именно соответствующей европейским ценностям. Вот это мне особенно в нем запомнилось, и вспоминаю сейчас об этом потому, что вновь обострилась дискуссия о том, Европа, Россия или нет, и не надо ли нам совсем на особый какой-то путь, непонятно какой, встать, который принципиально отличается от того, что в Европе происходит. Вот как раз Собчак, будь он сегодня в день своего 80-летнего юбилея жив, он точно, решительно возражал бы против этого. Он бы напомнил, что Россия – это Европа. И в творческом взаимодействии, может быть, даже в соревновании в чем-то с Европой, континентальной, с Европой старой, и должна складываться судьба России.
Спасибо. С нами на связь вышел Геннадий Бурбулис, бывший народный депутат СССР. Добрый вечер, Геннадий Эдуардович.
Да, добрый вечер.
Каким вам вспоминается Анатолий Александрович и какими чертами характера он отличался? Вам слово.
Ну, ко всему тому, что уже коллеги мои сказали, написали, я бы хотел сегодня, в этот блистательный день, 80-летие Анатолия Собчака, отметить одно уникальное его качество. Он изначально в нашей среде был человеком, ориентированным на системное глубокое мышление. То есть он был личностью, которая продуцировала идеи, возбуждала потребность размышлять, думать, понимать. И не поддавался он такой конъюнктуре текущего момента. хотя знал себе цену, умел, так скажем, ораторски, актерски себя преподнести, но все-таки сущностной чертой для меня Анатолия Александровича была это его способность мыслить ответственно и не всегда впрямую, но глубинно, по крайней мере, я всегда слышал в нем такое предупреждение. Мы переходим в новое качество, переходим из такой тоталитарной имперской системы, и мы должны быть все вместе осторожны, чтобы в новую Россию не принести вот этот вирус имперскости. И как ни обидно, как ни печально, как ни трагично, в этом отношении Анатолий Александрович оказался провидцем. Сегодня мы живем в условиях постимперского синдрома. Он имеет характер такого глубинного заболевания. И деятельность, поведение, идеи и поступки Анатолия Собчака сегодня остаются вот тем важным, оздоровительным, значит, таким лекарством. Думай и будешь свободен. Будешь свободен и поступай правильно. Вот это кредо Собчака, которого я помню, ценю и безмерно уважаю.
Спасибо, Геннадий Эдуардович. Оставайтесь на связи. Михаил Александрович Бочаров, вопрос. Мы уже поговорили, каким Анатолий Александрович был мэром, как он себя проявил в 91 году. Как вы считаете, почему он проиграл в 96-м своему преемнику Яковлеву?
Дело все в том, что Собчак, если уж честно, серьезно говорить, и моя точка зрения, он не должен быть мэром.
Хозяйственником.
Именно. В свое время ведь на первом этапе и особенно, так сказать, действующие лица из депутатского корпуса, значит, получили те или иные назначения, назовем так. Независимо, там можно говорить выборы, не выборы. Но в Москве был мэр Попов. В Санкт-Петербурге, в Ленинграде был мэр Собчак. Мне приходилось и с Поповым говорить о том, что ну, я жил в Москве, и Попов в Москве. Здесь проще было встречаться, разговаривать. Но дело все в том, что и один профессор, и второй профессор, и больше все-таки это научные деятели, они, конечно, не хозяйственники, не экономисты, и не специалисты, прежде всего, в системе управления. И вот именно недостатки в системе управления не позволили к 96-му году сформировать ту, условно говоря, базу для того, чтобы население города, громадного города, второй столицы России, проголосовало за Собчака. И это было поражение очень серьезное. Но с одной стороны, это поражение личное его, с другой стороны, если бы он выиграл, то сегодня бы президента Путина в России бы не было. Вот здесь парадокс и крупного поражения. И исторической победы, условно говоря, в перспективе тех людей, которые были вокруг Собчака. Ведь в конечном итоге, основная команда Собчака, она же перешла в Москву, между прочим.
Ну, разумеется, мы об этом сейчас поговорим. Давайте послушаем воспоминания Владимира Андреева, бывшего депутата Ленсовета, который хорошо знал Анатолия Александровича лично.
Это светлый человек был. Он был энергичный. И главное, он, в отличие от многих, стремился сделать полезное для города. Стремиться – это значит стараться горячо, на все откликаться положительное, на все прогрессивные. Я был у него на приеме два раза по кронштадтским сложностям, и оба раза я восхищался его реакцией и его результативности. Прихожу и говорю, что у нас в Кронштадте, ну, он тогда был островом, еще не было дамбы, в Кронштадте, говорю, сломались оба гражданских парома. Есть военный паром по названию «Шуя», но его никак не пробить, чтобы он его пустили на линию, пока ремонтируют дизель хоть один. И он тут же берет трубку и звонит Селиванову, командиру военной базы, и говорит ему об этом. У меня вот есть вот сейчас товарищи, депутаты из Кронштадта, проблема такая. Все, вопрос был решен. Один раз мы хотели освободить выпускников КТУ нашего, который выпускал ребят для судоремонтного завода, для морского завода Кронштадта. И он все сделал, послал наше письмо, свои рекомендации отреагировать так-то, так-то. То есть действительно освобождать от военной службы выпускников КТУ судоремонтных специальностей. Это не получилось, потому что путч случился, и подпись Язова стала недействительной. То, что он сделал положительное, превышает то, что ему, как говорится, шьют. И то, что когда был кризис в городе, и табачные, и продуктовые. Ведь шли же составы продуктами, и на этих составах на контейнерах писали «Собчаку». То есть у нас был авторитет политический в мире. Это был идеальный мэр Петербурга. Самым важным в целом это вот в трудные моменты быть впереди, заряжать миллионы энергии, энтузиазм. Его выступление в окне Мариинского дворца 19 августа. Я как раз обеспечивал от комиссии по культуре, там рояль через здание тащили. Нужно было через это же окно транслировать концерт. И один артист мне сказал, что нужно вот рояль, и мы тащили через все здание с помощью там телохранителей каких-то военных для того, чтобы после выступления политиков через окно Мариинского дворца на площадь Исаакиевскую можно было сделать музыкальную паузу качественную. Там столько светлых лиц было, столько помощников было, и среди военных, специалистов по обороне. Там столько было интересно. Вот именно так вот, как вот всегда, что-то такое историческое происходит, светлое. И вот эти лица до сих пор вспоминаются. Ну, они все вокруг Собчака как раз собирались. Но врагов у него было много, конечно. Поэтому и 80 депутатов Ленсовета были против, чтобы ему присвоили звание почетный житель Петербурга. Его поражение... Я связываю, опять же, с вражеским окружением со стороны Москвы. Было же такое давление, такое финансирование этой серой личности, которая его победила. И, конечно, мы, интеллигенция, которая решила, что и без нас справится Собчак с Яковлевым, остались на дачах и не поехали на выборы. Надо было предвидеть это, хотя бы участвовать в выборах.
Да, Михаил Александрович, чем вы объясняете, что так вот закончилось? Ну, не сказать, что бесславно, но довольно драматично. Сама и земная жизнь Анатолия Александровича, что он вынужден был эмигрировать, бежать, что его преследовал прокурор Скуратов, объявил его в розыск международный. И так вот, собственно, его опорочить пытались, его доброе имя.
Вы знаете, здесь громадное значение имеет сама эпоха Ельцина.
Это уже закат был. Это уже 99-й год.
Это, нет, я имею в виду, начиная с 96-го года.
А, в этом смысле.
Я в этом смысле говорю.
Второй срок Ельцина.
Да, это уже второй срок Ельцина был. И, к сожалению, Борис Николаевич не имел такой привычки, как, предположим, сегодняшний президент, ну, говорить или делать «своих не сдаем». Собчак был для Ельцина уже отработанный материал, к сожалению. И Борис Николаевич ничего не сделал с точки зрения, во-первых, определенной степени его защиты, определенной степени его перемещения, ну, предположим, тем же, предположим, можно или послом, или каким угодно назвать. То есть был Собчак и нет Собчака. С 96-го года. И, так сказать, хорошо, что хоть он успел вернуться на родину. А то он бы так и в Париже или где-то либо еще остался там и лежать. Я имею в виду, значит, вплоть до того, что его могли бы там и похоронить. И он уже был никому не нужен после 96-го года. Это трагедия многих политических деятелей, а тех, между прочим, которые решили проблему избрания Бориса Николаевича. Конечно. Если вы посмотрите весь срез тех депутатов и той межрегиональной депутатской группы, вы увидите, что ни одного из, практически ни одного человека, который решал в те годы, значит, проблемы, в том числе и власти, их в сегодняшней структуре нету.
Нету, да.
И во вчерашней тоже нету. Поэтому мне приходится с сожалением говорить о том, что должен был сделать во втором уже сроке президент Российской Федерации в отношении Собчака. Еще раз повторяю, и у меня, и у многих к Анатолию Александровичу разные, так сказать, отношения. Но ведь, между прочим, мало кто говорил о том, что одна из фигур ярких, знаменитых и нарицательных, крайне нарицательных в стране, это был Чубайс.
Ну, конечно, он уже был тогда в российском правительстве.
И более того, именно, ну, я вот детали не знаю, но именно, на мой взгляд, Собчак рекомендовал эту фигуру на должность министра. Он министр-вице-премьер был сразу, Чубайс,
да,
в Российской Федерации. И самое главное, что именно вот эти 90-е годы до 2000 года экономическая структура и вообще в целом культура, образование, здравоохранение командой Чубайса было сломлено. Сломлено не в лучшую сторону изменения, так называемой реформы, а в очень серьезно в худшую сторону.
Тут, я думаю, не прямой вины-то самого Собчака, может, и нету. Он же
не... Нет, я вот к чему говорю. Ведь Собчак даже не представлял, что фигура того же Чубайса будет такой зловещей.
Конечно, у него был свой там Маневич, помните, начальник УГИ, управление госимуществом.
Значит, я к чему говорю, что все-таки
которого вот,
судьба,
убили потом.
Мне казалось бы, всегда в те времена, и даже в начале 90-х годов, мне казалось, что Собчак это прежде всего крупнейший государственный деятель, но в области юриспруденции, в области общественных наук.
И, то есть такой стратег, что ли?
Да, он и мыслил стратегически. Вы знаете, это, я не знаю, миф, не миф, что он, так сказать, Санкт-Петербург. Но ведь, в общем-то, у меня тоже в те времена, например, я считал, что этот город должен быть переименован, и самое удобное название – Петроград. И об этом, кстати, говорил и Собчак. Второй вопрос, как получилось, и все-таки он настоял на Санкт-Петербурге или нет, но в любом варианте, так сказать, название, значит, связывают с его именем на сегодня. Хотим мы этого или не хотим, миф это или не миф. Поэтому я считаю, что если бы Анатолий Александрович вот выбрал несколько другую стезю, а не политическую, и тем более, так сказать, в этой ситуации, в смутное время, потому что 90-е годы – это очень смутное время было. И о нем еще много можно говорить, спорить. Если бы он пошел по другому пути и был бы сегодня там председателем Верховного суда, сегодня, 80 лет, хорошо, так сказать, был бы, так сказать, председателем Конституционного суда или каким-то любым другим деятелем, в том числе Академии наук и так далее, и так далее, это было бы, конечно, выход из положения. Но получилось, как получилось. И 90-й год, 96-й год, он фактически закончил, я имею в виду, свою политическую, и не просто политическую, карьеру.
Да, уже выборы Ельцина, второй тур обеспечивал уже Яковлев,
да,
в Ленинграде победу, ну, в Санкт-Петербурге.
Уже Яковлев, да,
да. Уже не он.
Конечно, сравнить, условно говоря, Яковлева и Собчака – это две разные вещи. Два разных человека. два разных интеллекта, два разных вообще восприятия мира, абсолютно разные. И, конечно, Собчак в этом случае, независимо, повторяя то, что там и мифы, и обвинения, и я не собираюсь сегодня говорить так или не этак, не эдак, доказано, не доказано. В конце концов, решили проблему о том, что все обвинения с него сняли. Значит,
но... Да и были-то какие-то обвинения-то смехотворные, что однокомнатную квартиру какую-то он приватизировал в своем подъезде.
Ну, там что-то с квартиры было, что-то там...
Они даже были, звучали это смехотворно. Да.
Ну, это уже, так сказать, детали, но факт то, что в конечном итоге с 96-го года они сломали его, Собчака, как человека просто, и как личность. Он просто исчез, ну, назовем, до 2000 года, когда случилось вот то, что случилось.
Да, вот я хотел бы к этому вернуться, раз мы сегодня вспоминаем. Да. Вот, Александр, насколько убедительными представляются официальные обстоятельства его ухода из жизни?
Вы знаете, я всегда считал и считаю, что есть прямые и косвенные причины ухода человека из жизни в таком возрасте. 62 года – это возраст, ну, я говорю, самый расцвет человека, и организм, ну, всегда, как обычно, так сказать, ну, большинства людей, он достаточно крепкий.
Ну, известно, что у него инфаркт до этого был.
Ну, нагрузка, понятно, там, что был, значит, инфаркт, что, значит, действительно, он пережил много. Конечно, добавили вот эти все судебные проблемы, значит, обвинения прокуратуры, генеральной прокуратуры, потому что генеральная прокуратура вела эти дела, значит, и отказ очень много его ближайших сподвижников и товарищей от него самого, от Собчака, потому что многие после всех этих проблем, значит, даже сторонились его в определенной степени.
Да, Людмила Борисовна много про это рассказывает.
Да, ну я, так сказать, вот, то, что вот мне приходилось сталкиваться, я у него был в Санкт-Петербурге, значит, и вот, я просто сожалею, что если я мог в какой-то степени воздействовать на Попова здесь, я не смог, с учетом того, что мы в разных городах, воздействовать на Собчака с точки зрения, что уйти надо с этой должности. Уйти и передать тому, кто, так сказать, так как было в Москве, условно, Попов передал Лужкову.
Ну да, самому стать председателем ЗАГС Собрания.
Например. Председателем ЗАГС Собрания, руководить, так сказать, потом...
Сенатором от Петербурга.
Прийти, так сказать, в Государственную Думу, стать руководителем. Вот его была бы стезя. Причем я не исключал бы, что он бы мог в это время, после 93-го, вот уже выборы были в Государственную Думу, я не исключаю, что Собчак мог бы быть председателем Государственной Думы. Потому что личность это и его умение говорить, убеждать. А причем это законодатель. Это главная ценность законодателя – это знание юриспруденции. А он знал юридические вопросы достаточно серьезно, если не говорить великолепно или блестяще. Это готов был спикер нового парламента России. Но получилось, как получилось.
Как вы считаете, почему не востребовано вот до сих пор, ну сейчас, вернее, уже не востребовано ваше поколение политиков? Я понимаю, что 80 лет, конечно, это возраст, но все-таки, ну, чтобы совсем никого не осталось, и так тоже не должно быть.
Вы знаете, трагедия в том, что не востребованы, к сожалению, и выдающиеся были министры СССР, которые сегодня в хорошем рабочем состоянии. Не востребованы научные кадры, которые могли бы сделать сегодня для страны колоссальные, так сказать, сдвиги в решении социально-экономических проблем. Так сложилось, и это очень печально в России, тем более уже и в 2000-е годы, что потенциал тех людей, которые были, кстати, в Верховном Совете и СССР, и Россия, и которые занимали крупнейшие должности в иерархии управления государством, они оказались полностью невостребованы. Их отсекли, как ненужный балласт, что ни одна страна мира, а мы любим смотреть, как в Соединенных Штатах, как в Европе, и много переняли, причем переняли безграмотно, абсолютно. Значит, но там политический деятель или государственный деятель, уходя с какого-то либо поста, крайне востребован обществом.
А в России, конечно, оказалось,
а в России оказалось наоборот. Никому вот этот потенциал, колоссальный потенциал. Вот мы сегодня готовим материалы, предположим, значит, создать при президенте совет старейшин, который мог бы, значит, власти сегодняшней, президенту, премьеру, Государственной Думы,
свой опыт передавать.
Передавать свой опыт, свои знания, свои предложения. Причем опыт у людей колоссальный. Ведь мы не только были депутатами СССР или там России. Там, значит, мы же объехали очень многие страны мира. Мы встречались с членами парламента, выступали в парламентах, выступали перед крупными аудиториями студентов, преподавателей западных стран. И этот колоссальный, богатейший опыт, и особенно законодательной деятельности, ведь многие, так сказать, много было принято документов, может быть, не так, как хотелось бы принято. Да, наши надежды на серьезные изменения в лучшую сторону не оправдались. Значит, и, к сожалению, Союз распался, СССР, к большому сожалению. Вот. Меня беспокоит сегодня другое, и в том числе, кстати, между прочим, беспокоило и Собчака Анатолия Александровича, то, что это и может повториться и в России. Потому что вот эти процессы, которые мы наблюдали, были свидетелями и в определенной степени участниками тех процессов, которые происходили 89-й, 90-й год, 91-й год, и ГКЧП, и расстрел Белого дома, значит, все это было, вот для меня, например, это как будто было вчера.
Да.
Вот так же, как мы смотрим сегодня вот на эти фотографии.
Да, Юрий Александрович только недавно ушел из жизни.
Да, и, значит, Юра Рыжов. Вот их уже троих нету.
Да, всех троих уже нет.
Всех троих уже нет.
К сожалению, давайте не на этой грустной ноте закончим. Я знаю, что родился Анатолий Александрович внук, по-моему, в этом году у Ксюши. Поэтому род продолжается. Людмила Борисовна опять сенатор.
Вы знаете, что я хотел бы
давайте,
в конце
конец.
Сказать? Да. Дело все в том, что когда я смотрел, так сказать, и знал, значит, какие награды есть у Анатолия Александровича Собчака. Вы знаете, ни одной медали нет государственной.
Вот, может быть, это и правильно, потому что...
Может, это и правильно.
Это человек чистый,
но иногда,
в смысле,
иногда
дистиллированный был демократ первой волны. Спасибо большое. На «Волнах радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсер Илья Иннокулупаева и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.